В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. У нас сегодня в гостях будут члены Координационного совета оппозиции в 2011-2012 году. Это правозащитник Сергей Давидович у нас в студии. У нас на связи из Литвы политик, принадлежащий к русскому национальному движению, Даниил Константинов. И виртуально с нами будут появиться в записи либерал Максим Кац и лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Ну и в событии 10 лет протестному движению 2011-2012 года, которое началось, наверное, с митинга на Чистых прудах после выборов в Государственную Думу России. Об этом напомнит Анна Хламова.
Результаты выборов в Государственную Думу 6-го созыва вызвали волну негодования в Москве и крупных городах России. Официально было объявлено, что 4 декабря 2011 года «Единая Россия» набрала 49,5% голосов. Но на многих избирательных участках наблюдателями были зафиксированы нарушения. Карусели, массовое голосование по фальшивым открепительным, вбросы бюллетеней в пользу партии власти и ее кандидатов. Власти удаляли наблюдателей с участков под надуманными предлогами. Уже вечером 4 декабря в Москве прошли первые несанкционированные акции протеста, в которых приняли участие активисты «Другой России» Левого фронта. Полиция задержала около 250 человек. Помимо нечестных выборов, еще одним поводом для акций протеста стала предстоящая рокировка, а премьер-министр Владимир Путин объявил, что будет в третий раз баллотироваться на пост президента на 6-летний срок. Дмитрий Медведев претендовать на второй срок не стал. 5 декабря до 10 тысяч человек вышли на согласованный митинг на Чистых прудах. Его организовали лидеры движения «Солидарность», возглавляемым Борисом Немцовым и Ильей Яшиным. Митинг продолжился шествием к зданию Центра избиркома. Полиция были задержаны около 300 человек, среди них Алексей Навальный. Тогда он впервые получил 15 суток административного ареста. Еще до выборов лидеры Левого фронта и Солидарности согласовали митинг на площади Революции. Однако из-за большого количества желающих принять участие в акции, ее после переговоров администрации президента перенесли на Болотную площадь. Там 10 декабря собралось не менее 100 тысяч человек. 24 декабря на проспекте Сахарова прошел еще более многочисленный митинг, собравший, по мнению организаторов, уже 120 тысяч участников. Протестующие потребовали аннулировать результаты выборов в Госдуму и провести новые честные выборы. Лидеры протеста взяли паузу на новогодние праздники. Не был выдвинут общий кандидат в президенты, а Григорию Явлинскому в регистрации было отказано. Главные требования оппозиции выполнены не были. Власти вернули выборы губернаторов и облегчили регистрацию партий. Протесты продолжились уже в 2012 году, но были подавлены силой. 6 мая согласованная мирная демонстрация против избрания Владимира Путина была разогнана полицией у Большого Каменного моста. Затем десятки активистов были осуждены по так называемому «болотному делу».
Ну вот такая картина событий за полгода, с конца 2011 по май 2012 года. И я хочу спросить Сергея Давидовича. Сергей, добрый день, во-первых. Ну вот смотрите, 28 ноября тогда на митинге за честные выборы до голосования было 300 человек, а на Чистые пруды вышли многие тысячи, а на Болотные уже было там под 100 тысяч. Вот что вы считаете истинной причиной прорыва тогда недовольства граждан?
Это многократно описано, и там еще в начале того года исследовательской группой Дмитриева это прогнозировалось. Тенденция развития общества была такова, что люди принимали на себя ответственность за разные сферы жизни, росла гражданская активность, и тот тренд, который до этого продолжался у не слишком политизированных людей, вызывал ощущение, что вот это вот все должно реализоваться в политическом пространстве, что они смогут с помощью существующих инструментов, выборов, наблюдения на них, поддержки кандидатов, голосования, добиться каких-то изменений политического представительства в первую очередь. И когда они столкнулись с тем, что это представительство жульничество, совершенно средствами их лишили, они вышли на улицу, решили воспользоваться, по крайней мере, свободой собраний, свободой выражения для того, чтобы обратную связь какую-то дать власти и для того, чтобы повлиять на ситуацию.
Ну, какое-то значение имело то, что у власти был, по крайней мере, формально Дмитрий Медведев, то есть это вот был такой тандем, и некоторые вещи, к которым мы теперь уже привыкли, тогда были не совсем возможны, скажем так, то есть уровень репрессивности режима был явно ниже.
Ну, он и при Путине до Медведева был тоже еще ниже. То есть, независимо от конкретной личности, как бы этот процесс шел по нарастающей. Медленно, но по нарастающей. При Медведеве был список политзаключенных, который как раз весной по итогам митингов в Кремль относили. И в результате был там один Мохнаткин помилован за 3 месяца до конца срока. То есть дело не в конкретном Медведеве, разумеется, но сам факт вот этого вот возвращения Путина, он, конечно, тоже играл роль, потому что символическое значение Путина было прошлым, а Медведев давал какую-то хотя бы слабую надежду, пусть не объективными своими свойствами, а тем публичным образом, который ему придавали системные либералы.
Ну, то есть та рокировка, которая произошла на съезде «Единой России», тоже была таким раздражителем.
Она сыграла дополнительную роль, но характерно, что люди, тем не менее, рассчитывали, что они смогут с помощью инструментов голосования повлиять на ситуацию. Они вышли на улицы не после объявления о рокировке, а после того, как были сфальсифицированы выборы.
Ну да, голосуй за любую другую партию. Это тоже был лозунг того момента. Хорошо, Даниил Константинов с нами. Даниил, что вы скажете? Какова ваша версия? Все-таки интересно, в этот период ведь доходы людей, в общем, росли, и явного какого-то такого падения не наблюдалось. То есть, похоже, что все-таки вот этот оппозиционный всплеск носил не экономические причины, а какие-то другие.
А здесь нет противоречия, потому что люди как раз-таки и идут в политику тогда, не во всех случаях, но часто, когда у них для этого есть возможность, когда удовлетворены какие-то их базовые потребности. И в этот момент как раз базовые потребности значительной части наших сограждан были удовлетворены. Я хорошо помню это время. Не так давно закончились жирные золотые 2000-е, потом был кризис 2008-2009 года, который, в общем-то, был пройден достаточно успешно. И действительно, в этот момент на фоне нормального благосостояния людей рос запрос на гражданские права и свободы. И я хорошо помню, что в течение всего 2011 года я чувствовал буквально порами, как общество разогревается постепенно с каждым месяцем. И уже осенью 2011 года я говорил своим товарищам, ну, в тот момент это были русские националисты, товарищи по оргкомитету «Русского марша», я им говорил, что вот, поверьте мне, пройдет несколько месяцев, и начнется большое общегражданское выступление, в котором мы должны принимать участие. Почему? Ну, потому что это чувствовалось, понимаете? Вот приходишь в компанию неполитизированных людей, режиссер, актер, там, какой-то бизнесмен, молодой чиновник. И все выражают недовольство. И все говорят, что им не нравится эта ситуация. И все выражают какой-то такой вот абстрактный гражданский запрос на уважение человеческого достоинства, которое власть не проявляла. И потом произошло, на мой взгляд, ключевое событие. Это объявление об обратной рокировке Путина с Медведевым. Я хорошо помню реакцию общества на это. И, кстати говоря, не только низов, но и верхов. Я помню знаменитый твит Дворковича. Да уж, ничего хорошего или что-то в этом роде. То есть общество было уже разогрето. Эта новость повергла общество в уныние, озлобило. И к моменту выборов все было уже раскачано. И когда произошел этот момент фальсификации, которую увидели многие, в том числе многие из тех, кто раньше этого не видел, я имею в виду молодое поколение наблюдателей, которое участвовало в наблюдении на выборах, то вот сработал такой детонирующий эффект и произошел взрыв.
Да, ну давайте мы послушаем о значении этих событий и мнение Максима Каца.
Ну, значение огромное. Эти протесты создали ту политическую реальность, в которой мы сейчас живем. Тогда кардинально изменилось внутреннее положение дел в России. Гражданское общество так и оформилось, и появилось очень много новых таких ответвлений, новых каких-то проектов, активностей, которые стали с тех пор обычными, мы к ним привыкли, типа там какой-нибудь ВД-инфо, какой-нибудь фандрайзинг, там выборные кампании, какие-то некоммерческие организации. Но этого всего совершенно же не было до протестов на Болотной. Так же, как и по большому счету, не было никакого интереса людей к политике. Но тогда он возник, и тогда же начала возникать реакция государства на это новое положение дел. И все, что происходит до сих пор, это, в принципе, один и тот же политический процесс. Это одна и та же эпоха, да? одно и то же, одни и те же события, по большому счету, все эти 10 лет идут.
Ну, это мнение Максима Каца. Вопрос Сергею. Сергей, а вы как считаете, вот после так сказать, этих событий началась мобилизация гражданского общества? Или все-таки до, вот в период правления Дмитрия Медведева, формального, опять же, хотя это был такой тандем, то есть какие-то новые процессы начинались, несмотря на, в общем, достаточную удовлетворенность людей своим материальным положением, его ростом?
Ну, удовлетворенность у разных слоев, наверное, была разная, но как раз вот те протесты, они характеризовались тем, что в первую очередь это были протесты относительно обеспеченного городского образованного меньшинства. И в этом слое люди ощущали себя живущими, ну, в общем, в большом мире, в большой Европе, да, и они принимали те модели, которые, в общем, характерны были в их представлении для этой Европы. Там, это и тушение пожаров коллективное, это и забота о бездомных, это и наблюдение на выборах, и много-много раз...
Это, кстати, впервые было массовое наблюдение на выборах.
Да, то есть, естественно, эти процессы, вот это вот ощущение собственной ответственности за происходящее вокруг, оно, конечно, реализовалось до, а ну, в ходе протестов все это выплеснулось на улице, стало визуализировано.
Даниил, а что собирались делать ваши, так сказать, политические союзники вот из комитета «Русского марша» и других организаций? Те самые силы, которые сейчас фактически разгромлены существующим режимом?
Дело в том, что в этот момент шел подъем и русского национального движения. Я напомню, что осенью 2011 года прошла кампания «Хватит кормить Кавказ», достаточно активная, несмотря на малочисленность итогового митинга. А 4 ноября 2011 года состоялся русский марш, который собрал тогда, по нашим оценкам, около 20 тысяч человек. И когда я увидел это море людей, то я понял, что в общем не слышу, что происходит. Идет какой-то разогрев, мобилизация. Потому что до этого таких цифр обеспечить не удавалось на русских. И как бы сами русские марши уже тоже начинали сливаться с общегражданскими. Ну, например, кроме лозунга «Хватит кормить Кавказ», появился лозунг «Хватит кормить Кремль», «Хватит кормить Единую Россию», «Давай Единую Россию». И все это звучало как раз на русском марше 2011 года. И тогда стало понятно, что когда вспыхнет вот эта искра общегражданских протестов, то, в общем-то, актив националистов пойдет туда же. Что, собственно, и произошло. Уже 5 числа, а когда после митинга начались вот эти волнения, прорывы и хождение по Москве, то русские националисты, по крайней мере, мои знакомые, большинство очень активно уже в этом участвовали. Но какого-то плана единого не было. Я должен сказать, что, на мой взгляд, лидеров оппозиции вообще в целом и русских националистов в частности, эти события застали врасплох. Я помню царящую среди лидеров оппозиции растерянность, я помню все эти разговоры, переговоры по телефону, встречи. То есть люди сами не знали, что делать, собственно, вот с этим людским морем, которое вдруг волной поднялось в Москве.
Хорошо, давайте посмотрим теперь на ситуацию слева. Слово Сергею Удальцову.
События 2011-2012 годов, на мой взгляд, это яркий пример такого мощного гражданского движения, которое было порождено абсолютно несправедливой, абсолютно незаконной практикой наших властей и по фальсификации выборов, и по различным антисоциальным законам, и вообще практикой удушения гражданских прав и свобод. И был колоссальный всплеск энергии, колоссальный всплеск активности. Но, к сожалению, главный итог всех этих событий заключается в том, что авторитарный режим, если он не готов реагировать на требования народа, если он готов всеми правдами и неправдами цепляться за свою власть, и самое главное, если в нем не происходит какого-то раскола внутреннего, то он может, ну, по сути дела, очень долго держаться у власти, игнорируя вот такое массовое движение и постепенно его сводя к минимуму и расправляясь затем с организаторами этих массовых выступлений. Что мы и наблюдаем спустя 10 лет. Итоги, к сожалению, неудовлетворительные. Похвастаться нам нечем. То есть по итогам того массового огромного движения сегодня мы пришли фактически, ну, если не к диктатуре, то к ситуации с элементами диктатуры. Максимальное закручивание гаек, максимальная ставка на репрессии, разгром или, по крайней мере, очень серьезное ослабление непарламентской оппозиции, максимальный контроль за оппозицией парламентской, максимальное ограничение на уличные собрания, фальсификации выборов с использованием новейших технологий электронных, и дальше перспективы самые негативные. То есть, к сожалению, вот как показывает практика, мирный массовый протест против авторитарного режима и против силовиков, к сожалению, проигрывает. Ну, видимо, или требуется еще большая массовость, которую мы тогда не смогли достигнуть. Митинги по 100 тысяч оказалось недостаточно. Да? Может быть, не хватило длительности наших выступлений, то есть воли к победе всему обществу, наверное, не хватило. То есть, ну, я не хочу это называть словом инфантилизм. Да, у людей были прекрасные порывы, но были некоторые иллюзии насчет того, что можно одним, двумя, тремя митингами с песнями, значит, шариками, ленточками можно заставить уйти вот такой авторитарный, коррумпированный политический режим. Как выяснилось, нет, не получается. Ну вот спустя 9 лет в Белоруссии мы наблюдали похожие события, тоже длительные выходы на улицы, там всякие массовые акции, в итоге все равно не привели пока к демонтажу политического режима, против которого они были направлены. То есть эти все итоги надо очень серьезно анализировать. Вот, все равно самые искренние слова восхищения и благодарности тем людям, которые тогда выходили, но итоги, конечно, пока удручают.
Ну вот Сергей Удальцов уже пытается извлечь уроки, мы еще не будем с этим спешить. И вопрос Сергею Давидовичу, а вот власть была ли она испугана? Вот я помню, была статья Суркова такая, вот какая-то примирительная, что-то он там в этом движении искал. Были попытки завести какой-то диалог с Координационным советом оппозиции. В общем, было ли, так сказать, продемонстрировано, что немножко у них дрогнули коленки?
Ну, что у них в голове и какие они испытывали эмоции, это одному Богу известно. Но практические последствия, которые, во-первых, на протяжении там, практически года до сентября массово согласовывались большие протестные акции, которые прямо были направлены против режима. Сейчас это воспринимается как что-то совершенно немыслимое.
Ну, как чудо, уже. Да. Ну, это все теперь пандемия объясняет, ну, но тем не менее.
И до того, на самом деле, это было уже невозможно. И до пандемии большую акцию в Москве согласовать вот только в годовщину убийства Бориса Ефимовича Немцова. Единственный раз в году, когда они еще шли на это. С другой стороны, ну, так или иначе, они пошли на некие уступки, то есть я это интерпретировалось именно как уступки, как диалог с обществом, и возвращение выборов губернаторов, пусть кривое и косое, и упрощение процедуры регистрации партии, пусть тоже кривое и косое, которое не позволит зарегистрировать фактически ни одну партию.
Да, вот Сергей Марков, между прочим, представитель, так сказать, провластной политологии, он очень хвастается, он говорит, что Болотная победила, вот это достижение, но потом они Путина обидели, и все пошло нехорошо.
Я как организатор, один из организаторов партии 5 декабря, как раз пытавшийся как бы формализовать запрос тех людей, которые участвовали, вот столкнулся с двумя отказами, и теперь это в международных инстанциях обсуждается. И с третьей стороны, ну, мы видим, что даже там Мироновская фракция приходила в белых ленточках на заседание Государственной Думы. То есть, действительно, единство несколько нарушилось власти.
Кудрин появлялся.
Ясного понимания того, как действовать. Очень короткий период, но этот период был, не было у власти, видимо.
Да. Ну что ж, есть такой, собственно, вопрос, который я находил всегда у Эдуарда Лимонова, ныне покойного, и мы с ним даже поспорили, дело было, о том, а можно ли было революционным путем идти. Дайте нам цитатку, пожалуйста.
Когда в декабре 2011 года был разорван союз наш, мой, союз партии «Другая Россия» с либералами в одностороннем порядке, это сделали мерзавцы, которые предали протест и согласились идти на Болотную площадь, сговорившись, как вы знаете, это широко известная история, великолепная Евгения Альбас.
Это ваша версия.
Нет, это не моя версия, это версия Евгения Альбас, опубликованная в декабрьском номере журнала The New Times. Она рассказала, как там все это происходило, как все пришли в мэрию, как был представитель администрации президента, как были товарищи Пархоменко, Немцов так, и прочее.
Прочее.
Разоблачили. Все, да, правильно разоблачили. Они разорвали с нами союз тогда. Я был верным союзником Каспарова и Касьянова с 2006 года по 2011. Больше я никогда не высовывался и отдавал первую роль Каспарову, считая, что он сможет быть таким локомотивом, который пройдет, и мы грешные вместе с ним. Но когда вот было совершено это предательство, безусловно, мы не могли уже... Это не мы порвались с вождями либералов, да, они порвались.
Ну вот это Эдуард Лимонов, ныне нас покинувший, тем не менее он считал, что можно идти революционным путем тогда с площади революции на центр избирком еще куда-то. Даниил, что вы скажете, была ли тут развилка вот перед митингом на Болотной 10-го на самом деле, или настроения людей, в общем, были достаточно миролюбивыми?
Вы знаете, здесь двойственная ситуация. Потому что, с одной стороны, оглядываясь назад, хочется с Лимоновым согласиться в той части, только в той части, что развилка была, и можно было бы попробовать остаться действительно в центре Москвы, я имею в виду протестующим, на площади революции, между ключевыми точками, пунктами государственной власти, центр избирком, Госдума, администрация президента и так далее. Ну, во-первых, я категорически не приемлю его тон, ну, хотя он сейчас уже покойный, Лимонов, но я и тогда не поддерживал, и сейчас не поддерживаю вот этот тон, когда он высказывается о предательстве. Никакого предательства не было. Была уступка, были переговоры и компромисс с властью. Это первое. А второе. На самом деле я хорошо помню настроение протестующих. Вот я должен сказать, что я-то приехал на площадь революции тогда с товарищами, посмотреть, что там происходит, а оттуда уже двинуться на Болотную площадь. И когда я увидел толпу протестующих, я все понял. Это были в основном взрослые люди, хорошо одетые, представляющие средний класс или интеллигенцию, часто с детьми, прямо с собой или на своих спинах, несущие шарики, всевозможные юмористические лозунги против власти, одетые во всякие костюмы. Никакого агрессивного настроя, кроме нескольких групп радикалов, там, включая нацбовов, анархистов, некоторых правых, я не заметил. И я тогда еще понял, что никакого штурма Госдумы, центр избиркома, администрации президента или даже блокировки этих пунктов не будет. Это невозможно, потому что люди были настроены миролюбиво. И в этом смысле те лидеры протеста, которые договорились с властью о переносе митинга на Болотную, они на самом деле отражали настроение этих масс. А Лимонов настроение этих масс не отражал, и поэтому он остался там в гордом одиночестве, там с несколькими сотнями, по-моему, нацбов. Невозможен был тогда силовой сценарий, на мой взгляд.
Хорошо, Сергей, а вы что скажете о революционных интенциях масс, так сказать? Были же революционеры, но вот они до сих пор вспоминают действительно, что там за стаканом вискаря предали революцию.
Я согласен с Даниилом и не согласен с Эдуардом Вениаминовичем покойным. Я не ходил в мэрию, никакой стакан вискаря мне не попадался. И тем не менее, вот будучи одним из руководителей «Солидарности» тогда, там, второго эшелона, мы с товарищами сидели, обсуждали этот вопрос параллельно, да, и это было наше решение, что да, осмысленно это перенести, потому что в этой ситуации компромисс был необходим и неизбежен. Совершенно правильно говорит Даниил, те люди, которые вышли, это их был первый политический публичный опыт. Они искренне верили в возможность вот произнесением слов, маханием шариками и так далее повлиять на ситуацию. И они абсолютно не готовы и не собираются собирались, как там предлагал Эдуард Вениаминович, блокировать ЦИК или еще что-то такое. Более того, мы видели ведь там этих пулеметчиков на кремлевских стенах в этот момент, да?
Снайперы, если бы, да,
да, если бы тогда был дан повод для того, чтобы устроить силовой разгон, это было бы самым простым решением. Власть получила бы моральное оправдание. То, что эта история растянулась на несколько месяцев, по крайней мере, до 6 мая, связано именно с исключительно мирным характером этого протеста, с его моральной правотой. Если бы в силу каких-то силовых действий эта моральная правота была утрачена, то все просто кончилось бы гораздо раньше, и все те негативные последствия, которые были, мы получили бы, а того хотя бы позитивного опыта самоорганизации, протеста, который был приобретен, не было бы.
Ну, а власть можно было как-то все-таки принудить к каким-то политическим решениям в этот момент?
Вот, на самом деле, мы, естественно, вынуждены анализировать, и это как раз вопрос того, что было сделано не так. Наверное, многое было сделано не так. При том все-таки, что, конечно, преувеличивать роль лидеров невозможно. Невозможно слить протест. Если десятки тысяч людей не захотели бы идти на Болотную, они бы остались с Лимоновым, которых активно их к этому призывал. Кроме лимоновцев никто там не остался. И в остальных моментах люди были готовы к ограниченному объему собственных вкладов, я имею в виду времени, сил, ограниченное количество
пришли
времени.
Митинг,
готовы
ушли с митинга.
Да, пошли потом в кафе греться, пить водку там или что-нибудь еще.
Вышли
они
на Садовое кольцо,
готовы были,
значит,
к
постояли
некоторому количеству, весьма небольшому количеству жертв. Они не готовы были в тюрьму. Они не готовы быть избитыми были. И много чего еще. Поэтому диапазон планирования у лидеров, он был тоже очень невелик. Тем не менее, что лидеры не предложили никакого плана выстраивания каких-то гражданских сетей, то есть просто пустили фактически на самотек все это, что какие-то координационные структуры, основанные на волеизъявлении участников протеста, были созданы фактически только через год, что все отправились на каникулы.
Вот это самая дикая история.
Не предложили никакой альтернативы, да. Это ошибка, ну и наша тоже, да, то есть хоть я там к младшей лиге принадлежал, тем не менее не могу сказать, что я предложил что-то такое. Да, это была ошибка, но все учились, это был первый опыт. И этот опыт был адекватен состоянию умов, настроением, ожиданием. Ну, вот мы этот опыт получили.
Хорошо. Даниил, ваше мнение, собственно, опять же, о том, можно ли было лучше надавить на власть. Ну, условно говоря, не уходить на каникулы на Новый год, например. Как раз Навальный вышел из отсидки. В общем, можно было некоторым лидерам не ехать там на тропические острова.
Да можно было, конечно. Конечно, лидеры оппозиции оказались слишком компромиссны, я имею в виду вот эти бесконечные переговоры с властями разных уровней, слишком уступчивы, слишком ненастойчивы в ряде требований, например, освобождения политзаключенных. Я, например, считал, что можно было как минимум разменять митинг на Болотной на освобождение тех, кто был арестован в дни перед этим. Этого можно было сделать, но этого не было сделано. Слишком, может быть, легкомысленно, я имею в виду вот эти каникулы зимние, действительно. Но, вот поймите, самое главное, ведь лидеров несет масса. Я видел эту массу. Она не была настроена воинственно. Я хорошо помню, что когда пошли уже митинги, на которых часть лидеров призывала оставаться, ну, например, Удальцов призывал периодически остаться, оставались горстки людей жалкие. Большинство расходилось. Мы помним знаменитую сцену, значит, Яшин, там, Удальцов и кто-то там еще в фонтане. Но почему так произошло? Потому что большая часть митингующих в этом не стала участвовать. То есть для меня было очевидно, что заставить людей, вот принудить их участвовать в каких-то радикальных сценариях, даже в самых лайтовых, вроде того, чтобы просто остаться на улице, было невозможно. А, кроме того, часто сейчас забывают, анализируя это время, что было холодно. Ну, я, может быть, звучит смешно, но поймите, минус 20 градусов. Минус 20 градусов. Мой знакомый упал в обморок после посещения митинга на Сахарова. Зашел в кафе и упал в обморок. Мужчина. А, значит, в таких условиях оставаться на улицах, разбивать палаточные коротки и делать что-то подобное Майдану, но это кажется очень малореалистичным, честно вам скажу. Ну и, наконец, вот последнее. Многие тогда говорят, надо устраивать. Значит, тогда это называлось Тахрир. Вот сейчас появился термин Майдан, успешный украинский Майдан. Тогда говорили Тахрир, сравнивали вот с успешными примерами арабской весны. Вот надо делать Тахрир, надо оставаться на площади, надо ставить палатки. Я-то видел, что меньшинство на это готово людей. Если поставить эти палатки, ну, допустим, на 1000 человек, ну, они будут разогнаны так, как они были разогнаны в Минске, например. Помните палаточный городок? Попытка установления палаточного городка в Минске, в центре, во время одной из очередных волн протеста еще прошлых лет. Ну, был разогнан. Поэтому я думаю, что возможности для того, чтобы давить на власть сильнее были, но преувеличивать эти возможности на фоне настроения основной массы протестующих не стоит.
Попробуем протянуть такую ниточку в современность. Вот есть такое мнение, что, может, вообще не надо было выходить, ведь протесты спровоцировали, так сказать, постепенное, но неуклонное наступление реакции. Давайте послушаем Сергея Удальцова.
На начальном этапе протестного движения 11-12 годов была очень серьезная такая экспансия, рост массовости, огромные надежды, огромные ожидания. Да, в итоге, может быть, это оказались определенные иллюзии, но тогда совершенно не было ощущения, что это все закончится вот таким вот печальным итогом, когда спустя 10 лет мы будем, в общем-то, находиться в еще более тяжелых обстоятельствах, и наши права и свободы будут еще в большем объеме ущемляться, чем тогда. Вот. Поэтому, конечно, тогда у всех были ощущения, что мы сможем добиться очень серьезных изменений. И напомню, на начальном этапе действительно и правящий режим был, ну, как сказать, растерян. Растерян. Я бы подобрал такое слово. Нельзя сказать, что он был в панике, но он был растерян. Не ожидал такого массового протестного движения. И на начальном этапе были определенные переговоры. Протестные активисты, лидеры, да, ходили к президенту, действующему на тот момент Медведеву. В администрации президента была создана целая рабочая группа по изучению наших предложений по реформе законодательства о выборах, о политической системе. Были, кстати говоря, ряд требований удовлетворены, то есть, в частности, облегчена регистрация политических партий, возвращены выборы губернаторов. Выборы мэров, значит, были тоже облегчены, контроль за избирательным процессом был усовершенствован. Да, потом со временем все это откатили назад или выхолостили эти законы. Но на тот момент было ощущение, что мы действительно идем по нарастающей и сможем добиться гораздо большего. Вот. Но на каком-то этапе, видимо, и протестное движение, и все мы, организаторы этого процесса, какие-то, может быть, тактические ошибки допустили. Может быть, темп вот этого протеста утратили. Мы тогда долго обсуждали, нет ли смысла перейти к бессрочным формам протеста, потому что декабрьские протесты шли по нарастающей, потом была пауза, мы помним, новогодняя, почти месяц. И за это время, наверное, власти смогли перегруппироваться, смогли сомкнуть ряды, начали проводить вот эти контрмитинги на Поклонной горе, там противовес митингам на Болотной, начали активную пропаганду против лидеров протестного движения с использованием самых грязных технологий, что у нас не оказалось своего кандидата в президенты, который вот это разношерстное, безусловно, протестное движение, широкая коалиция, где были и коммунисты, и либералы, и националисты, и экологи, и гражданские активисты, ну, очень разнообразная такая публика, да. У нас не было своего кандидата, которого мы могли бы консолидированно поддержать, кандидата в президент. Выступая против Путина, мы не могли предложить свою кандидатуру, которая бы всех нас объединила. Это тоже была слабая позиция и не очень убедительная. Ну, много еще нюансов, из которых складывалось вот это поражение. Да, не все из лидеров оказались готовы к длительной борьбе, да, многие на каком-то этапе отошли в сторону. Ну и, конечно, сильнейшее противодействие началось. И провокации, и шельмование, и попытки раскола, и внедрение в наши ряды всяких, ну, скажем так, троянских коней и лошадей. Да, поэтому вот по совокупности мы сегодня и констатируем, что движение, которое начиналось очень воодушевляюще, у всех были колоссальные ощущение, что мы творим историю, и перемены вершатся на наших глазах, и будет уже завтра буквально совершенно новая Россия, свободная, демократическая, где мы будем свободно конкурировать там в парламенте, принимать законы, развивать местное самоуправление и так далее. Все это в итоге вылилось в болотное дело, репрессии против лидеров оппозиции, раскол движения, и затем вот в течение 10 лет действительно поэтапное удушение такой вот не парламентской, не системной оппозиции. И сейчас мы пришли действительно к тяжелейшей ситуации, из которой ну, не просто будет выбираться. Это очевидно, не просто.
Это Сергей Удальцов и Сергею Давидовичу вопрос. Сергей, а вот все-таки важен этот пункт, на котором концентрируется Сергей Удальцов, что у оппозиции не оказалось кандидата в президенты. В конце концов, ну, Михаил Прохоров, прямо скажем, был ну, бизнесмен, да, и связанный с властью. Григория Явлинского не поддержали, его не зарегистрировали. В общем, не получилось как-то вот здесь сконцентрироваться на следующие выборы. Вот отсюда и, может быть, и стратегическое поражение.
Нет, я не думаю. Во-первых, потому что подготовка там, единого кандидата в президенты, конечно, требовало бы гораздо большего времени, чем было там с декабря, фактически, когда уже стартовала президентская кампания. Во-вторых, найти такого кандидата в президенты, который удовлетворил бы не только разношерстную массу участников протеста, а что гораздо важнее, потенциально недовольных жителей страны в целом, значимую их часть. Все-таки это был протест меньшинства. Было исключительно сложно. Ну и, наконец, власти ничего не стоило не дать возможности этому кандидату участвовать, как, собственно, и случилось, например, с Явлинским, и как случилось бы с любым другим, которого попытались бы выставить в качестве такового. Поэтому я не думаю, что это является сколько-нибудь критическим обстоятельством.
Ну а что тогда критическое обстоятельство?
Да нет, на самом деле я согласен с Даниилом. По большому счету, все достаточно закономерно. То есть некоторые тактические и, может быть, даже стратегические ошибки в организации процесса, то есть отсутствие всякого плана, это само по себе, конечно, дефект. Да? То есть этот план можно и нужно было выработать. Вырабатывать какие-то гражданские институции параллельные.
Ну вот Координационный совет оппозиции же создался это и развалился.
Это было слишком поздно, на излете уже протестного движения, когда никаких надежд не было. Плюс существенные дефекты, опять же, естественным образом проистекающие из характера протестного движения, были и в структуре, и в механизме взаимодействия Координационного совета с его избирателями. Я вот такой живой свидетель всех этих противоречий и перипетий, и боюсь, что тут тоже немногое можно было сделать, не говоря о том, что поздно.
Хорошо, давайте еще зададим слово Максиму Кацу. Опять же, нужно ли было браться за оружие протеста тогда?
Всегда надо выходить, когда считаешь, что надо выходить. Такие вещи, они не происходят по плану, по какому-то стратегии по какой-то, да? Нету какого-то центра принятия решений, который решает, что вот сейчас мы выходим, потому что это хорошо, а сейчас мы не выходим, потому что это плохо, а здесь мы используем мирный протест, а тут мы используем немирный протест. Да, это тоже иногда обсуждается в этом контексте, что вот мирный плохо, немирный надо, там, или наоборот, немирный плохо, мирный надо. На самом деле, это спонтанные процессы, которые получаются, когда люди для этого созрели, иногда они получаются совершенно непредсказуемо. Ну вот тогда они получились, да, тогда внезапно совершенно рядовое событие для тех времен, да и для этих времен, такое как фальсификация выборов, привело к общественному взрыву.
То есть, на ваш взгляд, а чего еще можно было добиться протестами от власти?
Тогда протест сосредоточился на такой гражданской своей составляющей, это было очень модно, люди говорили, нам не нужны политики, мы хотим, чтобы там нас представляли журналисты или писатели, а вот политики нам не нужны. Я помню, там даже когда эти были протесты на Окупай Абайи, там Борис Немцов хотел выступить, ему сказали, нет, типа, иди стой в общей очереди, типа, нам тут там такие, как ты, нам тут неинтересны, и он пошел, отстоял общую очередь, выступил. И это была ошибка, потому что без политиков, профессиональных политиков, очень легко людей обмануть, очень легко устроить какие-нибудь провокации, собственно, которые были потом устроены в конце, уже когда это начало прекращаться. Очень легко как-то отвлечь внимание. Ну, в общем, без политиков невозможно заниматься политикой. В результате наши политические силы, которые могли бы тогда усилиться, будь то партия Парнас, которая после этого появилась, или Борис Немцов лично, будь то партия Яблоко, которая тогда, ну, какие-то зачатки адекватности там все-таки были, Явлинский как-то пытался баллотироваться на выборах, будь то, ну, даже Навальный, который не стал сразу делать партию, потому что это было очень немодно. В итоге не усилились наши политические какие-то представители, и в итоге ну, мы остались без политического представительства, без политиков, по большому счету, которые были бы лидерами этой истории, и она, мне кажется, в значительной степени из-за этого ослабла. А так, если бы были политики, да, и ну, это все присутствовало, то можно было нам, ну, много чего еще добиться. То есть, кроме выборов губернаторов, можно было добиться, собственно, того, чтобы они были без муниципального фильтра. Можно было добиться того, чтобы был кандидат на президентских выборах. Можно было на этих самых президентских выборах добиться второго тура, потому что было достаточно высокое общественное давление и достаточно низкое такое желание, нетолерантность к фальсификациям. То есть их хотели избегать как минимум в Москве и во многих крупных городах. Можно было попробовать добиться избрания мэра Москвы, и, собственно, это практически произошло, да, то есть кампания Навального, которая возникла в результате этих протестов и шла очень активно, и почти дошла до второго тура, но все-таки чуть-чуть люди не до конца поверили, что это возможно. Потом уже были избирательные кампании, где в других регионах губернаторами избирались какие-то системные люди, но не единороссы. Но если бы Навальный был избран мэром Москвы, тогда, конечно, история пошла бы по-другому. И во многих такого рода режимах бывает такое, что столичный регион возглавляет оппозиционный политик. Это и в Турции, и в Венесуэле так было, и много где. Но вот у нас этого сделать не получилось.
Ну, исторический оптимист Максим Кац, и я должен передать слово Даниилу Константинову. Даниил, ну вы вылетели из игры где-то в марте, когда против вас было сфабриковано уголовное дело, и уже следили за этими событиями, о которых говорит Максим из тюрьмы. Но, в общем, на ваш взгляд, вот как, можно ли было сыграть дальше по-другому? Может быть, действительно, с президентом, с кандидатом в президенты, может быть, еще, так сказать, с этими мэрскими выборами. Вот где-то здесь стратегические ошибки просматриваются, или просто власть была настолько сильна, что ее невозможно было переиграть и остановить вот этот процесс, как бы, консервации России?
Сыграть-то было можно. Ну, например, когда вы спрашиваете о президентских выборах, то я вам хочу сказать, что несмотря на разношерстность протеста, а там было три основные линии, либеральная, националистическая и левая, плюс гражданские активисты, экологи и так далее, то был человек, который был способен возглавить хотя бы две из трех этих линий и представлять их на президентских выборах. Это Алексей Навальный. И как мы знаем из слитых переговоров Бориса Ефимовича Немцова, Немцов предлагал Навальному, находящемуся в спецприемнике, через Яшина действительно выдвинуться в президент. Возможно, что это был уникальный исторический шанс. Кстати, на тот момент существовала как минимум одна, я знаю, об одной партии, зарегистрированной в установленном законном порядке, Демвыбор, которая предлагала выдвинуть Навального от партии без сбора подписей. Он на это тогда не пошел. А потом, когда пошел, было уже слишком поздно. Но я хочу подчеркнуть важную вещь. Вот то, что многие наши комментаторы упускают из виду. На мой взгляд, они упускают из виду самое главное – сущность режима. Я считаю, что в России установлена настоящая полноценная диктатура. И эта диктатура не собирается ни с кем договариваться, не собирается никому уступать место, даже немножко. И не собирается терпеть никаких там оппозиционных мэров, депутатов и тому подобное, что периодически демонстрируют на примерах Урвашовых, Фургалов, Белыхов и других людей, которых отправляли прямиком с их постов за колючую проволоку. Поэтому я убежден, что даже если бы Навальный, ну, скажем, выиграл бы мэрские выборы, например, удивительным образом, и занял бы свой пост, я абсолютно убежден, что он бы лишился его при тех или иных обстоятельствах. Ну, например, отправился бы в тюрьму или был бы опять-таки отравлен. Ну, что за проблема? Мы же теперь уже вроде бы опытные люди, мы знаем, как это делается. Мы видим, какие методы власть применяет против оппозиции. А раз власть применяет эти методы против оппозиции, то, наверное, и методология борьбы с этой властью должна быть несколько иной. Ну, а возвращаясь к теме Координационного совета, да, можно было сделать его более эффективным, на мой взгляд, как раз лишив его вот той самой популярной общегражданской, журналистской, медийной части. Потому что в штабе революции, на мой взгляд, должны быть профессиональные бойцы, профессиональные революционеры. Я имею в виду людей, которые годами находились в оппозиции, которые участвовали в протестах, которые могли внятно артикулировать политические требования протестующих и продвигать их. Но, к сожалению, этого не случилось, и Координационный совет превратился в такую какую-то вот аморфную, разношерстную, непонятную структуру, которая быстро развалилась.
Даниил, а все-таки вот сейчас вы на что рассчитываете? Все, давление Запада может что-то менять в России, или уже инструментов совсем не осталось? Ну, я не знаю. Вот Байден встретится с Путиным и предотвратят войну с Украиной, к примеру.
Ну, во-первых, давление Запада, конечно, может что-то менять и на международной арене, и в России, но просто мы пока этого давления всерьез не увидели. Давайте признаемся, что Запад никакой серьезной борьбы с Путиным вот всерьез, вот по-взрослому не видит.
Вот. А вот обещают доллары не менять на рубли, а рубли на доллары, если Россия нападет на Украину. Это же серьезная мера.
Ну, это уже чуть более серьезная мера, но я, честно говоря, сомневаюсь, что Россия нападет на Украину. Поэтому я думаю, что режим просто будет деградировать в ближайшие годы, и вместе с ним будет деградировать вся страна, вся инфраструктура в этой стране, и социальная, и политическая, там, и жилищная. То есть все ткани общества будут постепенно деградировать, и в какой-то момент это может дать сбой. Я лично считаю, что если не будет каких вот таких черных лебедей, то есть форс-мажорных обстоятельств, неожиданных, этот режим может просуществовать еще лет 10. Почему лет 10? Ну, потому что через 10 лет Путину и его ближайшему окружению будет по 80 лет. А человек в 80 лет, а человек в 70 лет, это уже совершенно разные вещи. И возможно, что в 80 лет на фоне деградирующей, стагнирующей экономики, на фоне растущей бедности и недовольства, этот может обрушиться.
Да, ну, в общем, некоторые уже давно рассчитывают на такие естественные процессы, а мы немножко о неестественном еще поговорим. Сергей, а вот наша коллега Юлия Галямина, она неожиданно сделала такой вывод из событий десятилетней давности. Я просто точно процитирую. В долгосрочной перспективе сейчас ситуация в России гораздо позитивнее, чем была тогда. Протестное настроение и участие граждан в общественной жизни стали намного шире. И гораздо больше людей по всей стране в нее вовлечены. Вот вы будете спорить или согласитесь?
Я частично соглашусь, частично нет. Юля оптимист, это ее очень красит, но и на самом деле она делает много полезных вещей, которые, если не исходить из позитивной картины мира, просто невозможно делать. Но вот на самом деле мы обсуждаем эти события десятилетней давности исключительно в негативном фактически ключе, а тем не менее, два момента значимые. То есть вот мы говорили о том, что люди на эти протесты вышли потому, что они ощущали себя, в общем, жителями демократической страны и считали, что у них есть права.
Да, а не подданными.
И именно поэтому они вышли на улицу, имея эти иллюзии. И режим благополучно свою легитимность вот на том, что он имитировал демократические процедуры, и люди искренне верили им, и выстраивал. После 2011 года, а тем более сейчас, никакую легитимность выстроить таким образом невозможно. То есть государство чем дальше, тем больше, начиная с 2011 года, вынуждено откидывать всякого рода имитацию. Но они настолько жалкие, да, что поверить им в своем уме, находясь, невозможно.
Ну, в общем, организовать путинги по воле людей довольно трудно.
Да,
а тогда были люди, которые выходили сами.
И их все-таки, мне кажется, было немного. То есть, по крайней мере, сейчас этих иллюзий нет. То, что эта власть озабочена своим сохранением, и что весь смысл сохранения этого режима в том, чтобы у власти сохранялись эти люди бесконечно, он понятен, в общем, примерно всякому. Особенно тем, кому она не нравится. И, во-вторых, так или иначе, это был, конечно, скачок массовости. Если до этого оппозиционная политика – это было что-то маргинальное, там, грандиозное и неполитическое, связанное с неполитической темой митинг по Химкинскому лесу собрал, по-моему, 3000 человек, и это был неслыханный рекорд. А так, 300 человек – это был отличный большой митинг до этого. Это была маргинальная такая стигматизированная активность. И неожиданно произошел прорыв, который с тех пор никуда не девался. Даже в 2014 году антивоенные марши выводили 50 тысяч человек в Москве. И формат уже другой. И с точки зрения общественной поддержки это тоже совсем иначе. И в этом смысле я с Юлей соглашусь.
Ну, кстати говоря, надо вспомнить Бориса Немцова. Он тоже вот буквально перед гибелью говорил на эту тему о массовости и роли ее.
Путин не реагирует на слова, но сотни тысяч людей на улице – это мощнейший сигнал, что что-то пошло не так.
Пять тысяч выйдет?
Сейчас я скажу про пять тысяч. Ему внушают, и небезосновательно, что идея войны с братским украинским народом, да, это идея ее реализации, несмотря на жертвы, ее поддерживает народ. Даже если выйдет 100 тысяч, а 100 тысяч это не так много для большой Москвы, тем не менее, он начнет чуть-чуть приходить в себя, так же, как он напугался до полусмерти Болотной и Сахарова. Я считаю, что антивоенное движение, мощное и массовое, остановит войну.
Ну, собственно, большой войны-то и не произошло. Вот, она гибридная. Кстати, опросы еще я бы упомянул, что по данным Левада-центра, он же иностранный агент, идет ли страна в правильном направлении, у нас 46-44, а насчет сохранения Путина в 2024 году, там тоже примерно так же, такие же соотношения. То есть почти 50-50, можно сказать. Ну, подошло время для опроса «Радио Свобода» на сегодняшнюю тему.
Чего добились митингами, протестовавшие 10 лет назад?
Ну а что изменялось после митинга? Ничего вроде бы.
Ну кто-то какие-то выводы для себя сделал в этой жизни. Вот и все, скажем так. А дальше надо двигаться дальше.
Честно говоря, я даже не знаю вот эту, да, всю историю. Я отношусь к этому отрицательно вообще. Ну к протестам против нашей нынешней власти.
Ничего.
Почему?
А смысл, вот, то, что им устраивают эти митинги, для чего? На мой взгляд, это митинги ни к чему не приводят. Надо другими способами добиваться. Абсолютно другими. Митинги – это революция.
Честно сказать, не помню. 10 лет назад сложно вспомнить.
Я думаю, что не добились. Как власть большинства у нас сейчас есть, которую руководит Владимир Владимирович Путин, да, так и она и есть.
Там, по-моему, губернаторов стали выбирать. Что-то такое было. Но потом это все сошло на нет. У нас все-таки государство не такое, и народ не такой. И совершенно естественно, наша жизнь скатилась вот к тому, что должно быть в существующем государстве и при существующем народе.
Ну вот, таковы мнения на улице, а у нас в вопросе на Твиттере «Радио Свобода» большинство сообщает, что ничего не помнят, но, правда, мы думаем, что это атака ботов, но с памятью действительно у людей достаточно плохо. Даниил, почему люди не помнят или не хотят помнить об этих событиях?
Надо понимать, что часть людей, что в этих процессах принимала участие только часть людей, не очень значительная часть общества. Для остальных это прошло все фоном. А выросли уже и целое поколение людей, которые вообще не помнят, что это такое. Вот в 2019 году, когда я состоял в одном политическом чате с молодежью, я обнаружил, что вот у меня спрашивают, как у ветерана, как у старика, оппозиционного, а что же такое было на Болотной и Сахарова? Меня это тогда поразило, потому что для меня это все недавние события. Но знаете, что я хотел еще сказать? Вот здесь вы говорили про высказывание Галяминой, и я должен сказать, что я с ней не согласен. Протестные настроения-то, может, и растут действительно в обществе, причем начинают затрагивать уже более широкие свое население, Сурков называют глубинным народом. Но надо понимать, что инфраструктура протеста постоянно подвергается все более сильному разгрому. Уже разгромлены основные оппозиционные крупнейшие организации, это и движение Навального, и «Открытая Россия». Огромное количество людей уезжает за границу. И вы знаете, что у нас на днях проходил форум «Свободной России» в Вильнюсе. Я вам должен сказать, что чем слабее становится эта оппозиционная структура внутри России, чем сильнее она подвергается разгрому, тем больше новых людей приходит на форум и в нем участвует.
И я Сергею должен дать тоже слово. Сергей, а все-таки последнее, ну хоть мемориал-то удастся сохранить?
Мы будем биться до последнего, и в любом случае та деятельность, которую мы ведем и в международном, и в правозащитном мемориале, она происходит не потому, что нам так хочется, не только потому, а потому, что на это есть спрос. И она поэтому продолжится в любом случае. Хотя перспектива именно юридических процедур, которые идут сюда, она, конечно, особого оптимизма не вызывает.
Спасибо. Я благодарю Сергея Давидиса, Максима Каца, Сергея Удальцова и Даниила Константинова. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.